сидя в уютном кресле напротив психолога и рассказывая ему уже в 20-й раз о своей проблеме, вы понимаете, что вместо облегчения и гармонии чувствуете только нарастающую тревогу. Почему он, периодически ухмыляясь, так пристально смотрит? Что записывает в свой блокнот? Пересказывает ли все, о чем вы сейчас беседуете, своей странной соседке с бородавкой на носу? О, еще эта бородавка! Как в такой обстановке вообще можно расслабиться? То ли дело наше светило психологического небосклона. Михаил Жилин, Нина Соловьева, Алла Поверенова, Владимир Юшковский, собирающиеся на Просто Радио по средам. Вы их не видите, они вас не слышат, но при этом всегда говорят на интересующую именно вас тему. Ну разве не здорово? Нет, не совсем то слово. Разве не душевно? Вот, душевная среда. Анданте в 4 голоса на струнах ваших обеспокоенных судеб. Каждую среду в 22:00 на Просто Радио. И все-таки... А что они там записывают в свои блокнотики, а?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Просто Радио, программа «Душевная среда». И, как обычно, по средам мы собираемся психологами, психотерапевтами, обсуждаем очень разные вещи, касающиеся психологии, психотерапии, общественных событий или общественных тенденций, трендов, которые интересуют наших радиослушателей. А сегодня в прямом эфире Нина Соловьева.
Добрый вечер.
Владимир Юшковский.
Добрый вечер.
И я Михаил Жилин, а еще незримо присутствует Алла Поверенова, которая сегодня отсутствует в студии, но
слушает нас.
Нашу программу. Да,
вот.
Слушает нас. А сегодня мы собираемся поговорить о том, можно ли людей свести с ума.
Нужно ли?
Каких
можно
людей?
Ли? Кого надо,
да,
кого не
кто,
надо.
Кто может это сделать и как этому можно противодействовать. Вот. А что у нас происходит? Кстати, у нас есть на официальной странице Просто Радио пост, посвященный этой программе. Нам там можно задать вопрос, рассказать какую-то историю, поделиться мнением. Ну, или при желании нам даже можно позвонить, посмотреть на нас. Телефон студии 784-105-3. Вот, а мы начинаем. Есть какие-то мнения? Можно ли свести... И вообще, что значит свести с ума человека?
И зачем?
Ну, да, надо определиться, что мы с этими людьми, ну как, вот свести с ума.
Мы насводили
с ума. Начнем с того, что такое ум.
Да.
Мозг.
Мозг, ум, ну, свести с ума. Это, то есть, ну, вроде напрашивается, что это привести человека в какое-то такое состояние, в котором он, ну, будет вне нормы. То есть он будет делать какие-то действия, которыми этому человеку были не свойственны до того, как... И в просторечии можно назвать такого человека сумасшедшим. То есть он что-то делает неадекватное, несоответствующее.
Так подожди, мы говорим сейчас о просторечных выражениях, или мы все-таки говорим о некотором диагнозе сумасшествия? Мне кажется, это разные тогда варианты. То есть можно ли довести человека до такого состояния, чтобы он выглядел для людей неадекватно, ситуативно, да? Угу. Или можно ли свести человека с ума в психиатрическом значении, ну, то есть, этого слова?
Чтобы ему поставили какой-то психоз. Психиатрический диагноз.
Да, и, чтобы сказать, что у человека психоз.
Человек, какой-то там умный психиатр, сказал, что вот, да, у него психоз.
Ну, не психиатр, комиссия.
Комиссия?
Да.
Комиссия.
То есть несколько психиатров подтвердили бы диагноз психиатрический. Можно ли так повлиять на человека, чтобы совершенно здоровый человек, без предрасположенности, предпосылок, оказался бы человеком с диагнозом при влиянии на него другого человека или людей?
Или событий.
Или людей.
Ну сейчас... вот, давайте как-то поделимся мнениями. Что думаете? Вот какие,
знаешь,
есть идеи?
Я думаю, что, ну, если целенаправленно, начиная с самого раннего детства, давать ребенку определенные двойные, тройные послания, говорить, я тебя люблю, но делать это, допустим, с каким-то злым видом, или показывая тебе зубы, или как-то еще, или скрипя зубами, говорить, я тебя так люблю, и так далее, то по прошествии каких-то большого количества лет, мне кажется, что человек будет немножко, ну, не совсем дружить с реальностью.
И, может быть, ну, неадекватен. То есть надо на него каким-то образом воздействовать с самого детства для того, чтобы это негативным, ну, негативным образом повлияло на этого человека. И тогда по прошествии лет, с юных лет, человек будет какой-то там неадекватен.
Ну, еще раз, я еще раз предлагаю вернуться все-таки к слову «сума», «сумасшествие», угу. Потому что, мне кажется, это важно было бы разделить степень влияния. Вот когда мы говорим сейчас, что есть люди, которые воспитываются в каких-то анормальных условиях, угу. на которых влияют родственники, окружение таким способом, чтобы они выглядели неадекватными. Ну, там, или ну,
вели выглядели себя... или были на самом деле?
Ну, не совсем знаешь, в себе. Выглядели. Ну, выглядели. Вот прям выглядели, потому что иногда люди выглядят экстравагантно, вернее, там, неадекватно ведут себя, да, а выглядят экстравагантно. Их там как-то интерпретируют, что они не выглядят сумасшедшими, выглядят творческими и так далее. И тому подобное. Поэтому я говорю, выглядят, то есть воспринимаются да. другими людьми как.
Люди творчества не всегда на грани немножко.
И вот, поэтому, между, и поэтому я говорю, что мне кажется, это очень важная вещь, разделить слово «сумасшествие», угу. слово «неадекватность», слово угу. «невроз», которое часто угу. употребляется психотерапевтами, да, то есть степени странности.
Расстройств.
Расстройства, нормы.
Психики, нормы.
Да, других людей. То есть если у нас есть, например, понятие «сумасшествие» как понятие психиатрического диагноза, мы должны говорить о некоторой медицинской ненорме, которая имеет вполне там условно, условно очевидные критерии, потому что там тоже не все так очевидно, но условно очевидные критерии. И тогда это такой диагноз, это болезнь. Способен ли один человек довести другого до психической болезни? И мы говорим, мы можем говорить о неврозе, то есть как о некотором состоянии психики, которое таким образом устроено, что человек выбирает вести себя не очень адекватно, там, не очень принято для общества.
Если выбирает.
Если выбирает. Ну, или там не может выбирать, а просто так устроен.
Или психика так
Но при этом психиатры да. говорят, нет, это не наш там, пациент. Клиент, в общем, да. у него с психикой все в порядке. Скорее, это там клиент психотерапевта. Или это да. вообще не к нам, это творческая личность и так далее. И вот можно ли довести человека до этого состояния?
Ну, ну, уже развитого ты имеешь в виду, который, ну, ну да. выросшего.
Да? Ну, вот, взрослый. Видишь, Вова предложил два варианта.
То есть,
да.
либо...
Сначала смотреть, да, на детскую психику, которая гибкая, очевидно, и она подвергается...
Незрелая, скажем.
Влиянию.
Незрелая, да, скорее тут незрелая, незрелая. Да.
И есть психика... Подожди, о, мы вводим понятие незрелого. Я думаю, что взрослая психика, условно взрослая биологическая психика тоже может быть незрелой.
Может быть, это
Соответственно,
правда.
Чем менее она зрела, тем более... Она подвержена влиянию
да, тем
обстоятельств.
Проще на нее как-то влиять.
Вот, хотя я представляю себе какое-то количество обстоятельств, например, какую-нибудь техногенную катастрофу, в которой погибло большое количество людей, в том числе погибают там, мои родственники, то есть, которая может ну, условно свести меня с ума, вряд ли ну, довести
горя,
до психоза, да, да но,
мне кажется,
но повергнуть
в
состояние огревания.
Важная такая штука, что психоз, он, ну, кроме всех там прочих каких-то вещей, один из симптомов и симптоматики – это пролонгированность во времени. То есть он не условно сам по себе через 5 минут не проходит. Угу. Он имеет какую-то устойчивую картину, устойчивую симптоматику
но
в течение какого-то
так же, как и невроз,
времени.
В общем.
Ну, как невроз. Ну, психоз – это все-таки такая штука, когда
и в этом смысле...
человек... Ну, да. То есть при неврозе, ну, человеку плохо, да, человек что-то там с ним такое происходит, но он не... делает каких-то действий, которые выходят за рамки, ну, условно, нашего...
Нормы.
Там, ну, условно,
да, в общем, выходят тоже.
А какой
иногда,
пример?
Например, истерические какие-то припадки.
Дуги.
Ну, даже не дуги, истерические припадки, сильные всплески аффективных эмоций с криками, голосением, ну, то есть там слезами активными. Это может выглядеть для других людей весьма неадекватно, но при этом психиатрия разводит руками, говорит, не наш пациент, он человек здоров. Просто он вот так реагирует. И еще есть ряд некоторых расстройств, которые точно не будут сумасшествием, хотя могут выглядеть неадекватно.
Ну, я думаю, что конверсионное расстройство, оно в МКБ 10.11 уже 11 входит, поэтому психиатрия тоже может при таких активных вещах, ну, в психиатрической больнице есть и отделение неврозов, то есть оно не скажет, что это там условно не наш пациент, но в зависимости от степени тяжести таких вот
проявлений
да. оно может сказать, ну, покричала там тетка, ну,
безусловно, и все, ничего безусловно, страшного. Поэтому мы вводим сразу какое-то большое количество критериев очень разного порядка, начиная от внешней адекватности. Я думаю, что для многих людей, например, жесткое отстаивание своих границ и своего мнения агрессивное, типа «отстаньте от меня, я хочу делать именно так и никак иначе, отойдите», тоже может выглядеть неадекватно, потому что можно было бы согласиться и быть вежливым, и зачем же ты так вот сильно, активно, агрессивно себя отстаиваешь? Но, с другой стороны, да, есть какие-то определенные критерии непосредственно сумасшествия. Например, там, бредовое расстройство или нарушение мышления по типу шизофрении. И вот когда вот этот вопрос общий, можно ли свести человека с ума, я, правда, предлагаю, ну, некоторое разграничение, что думаю, что довести... Я думаю, вот мое мнение такое, что довести человека до психиатрического психоза эндогенного характера, например, до шизофрении... Невозможно. Невозможно придумать условия, при которых человек, в котором нет предпосылок к этому заболеванию, вдруг бы заболел шизофренией. Или маниакально-депрессивным расстройством. Сейчас нет такого диагноза, говорят, биполярное расстройство. То есть то, что генетически вложено в человека, если оно проявляется, оно, безусловно, проявляется под воздействием внешних факторов, но это изначально... вложенная в систему уже, не знаю, ошибка или особенность, или вот такая структура. И есть еще ряд психиатрических диагнозов, которые там, с которыми люди рождаются, они могут развиваться, и они будут развиваться.
Ну, в общем-то, да, тут мы точно не можем сказать, ну, я, по крайней мере, не могу точно сказать, потому что по поводу психиатрических диагнозов очень много споров, рождаются ли, изначально ли это заложено или нет. Но, как на мой вкус, это не вполне доказано, но есть идеи какие-то, есть работы, интересные работы на этот счет. Но вот я сейчас вспомнил, да, я скорее согласен, что очень сложно человека довести до какой-то психиатрии, если у него не заложено, ну, что-то уже, предпосылок нет, там что-то не произошло. Но, тем не менее, вот я вспомнил такой фильм, который, мне кажется, ну, достаточно реалистичным, «Охотник на оленей». По-моему, там в этом фильме там, или там в некоторых других фильмах были такие вещи, когда люди делали какие-то неадекватные штуки, когда после того, как они находились в событиях, военных событиях, где их психика просто не выдерживала. И много работ, которые были появившиеся по психиатрии после Первой мировой войны, в частности, когда смотрели вот случаи именно такого умопомешательства, психоза. Ну, как-то так. Но и тут сейчас... вопрос. То есть люди себя ведут неадекватно, да, ими занимаются психиатры, потому что они там не могут ни слова сказать, вообще они в отключке и с миром как-то не очень взаимодействуют. Поэтому, ну, тут такое...
Ты сейчас говоришь о вещи, которая может называться двумя понятиями, соответственно, своим симптомом к этим двум понятиям относиться. Ты говоришь либо о реактивном психозе, есть такое понятие в психиатрии, это некоторый вид психоза, который не связан с эндогенностью, то есть с внутренним развитием, да, а связан исключительно с особенностями ситуации, в которой человек находится, или и, соответственно, попал. Да, особенностями психики, то есть там, например, восприимчивая психика к восприимчивой ситуации, или слишком большое влияние на психику, вот как военные действия. Да? Угу. Это события, которые выходят за рамки обычного человеческого опыта, поэтому они могут даже довольно устойчивую, стабильную психику привести в нестабильное состояние. Угу. Или ты говоришь сейчас о посттравматическом стрессовом расстройстве.
Нет, я говорю как раз вот о первом,
ну, посттравматическом. Я имею в виду, что есть две категории расстройств психики в условиях военных действий. Это может быть реактивный психоз, который будет сопровождаться психотическими категориями, например, бредом, да, бредом преследования, бредом нападения, бредом влияния.
Или галлюцинациями.
Или галлюцинациями, да. Угу. Или расстройствами, мышлениями, которые носят, ты правильно говоришь, что время там влияет, существенный фактор, носит такой временный характер. Потом мышление восстанавливается, но на короткий период времени, угу, в общем, это влияние оказывается.
Ну, в любом случае, что тут есть?
Есть еще ПТСР, да. Я вот, собственно, хотела
закончить. Есть еще такая штука вроде, да, что вот эти расстройства, они в большинстве своих обратимы. То есть человек, когда он оказывается вне этих событий, проходит какое-то время, он может постепенно вернуться к нормальному.
Реактивный психоз так и называется кратковременным расстройством.
Тогда, возвращаясь к началу нашей передачи, и хотелось бы спросить, коллеги, так вот есть мнение Нины, что невозможно довести
до психоза эндогенного характера.
Ну, эндогенный он сам по себе, это самоопределение.
Например, если, до биполярного расстройства. Невозможно.
Есть ли еще какие-то мнения? Может ли как-то, не знаю, бабка заговорить, чи психолог переубедить и довести до состояния...
Бабка заговорит.
Бабка заговорит, и психолог довести. И давайте поинтересуемся, кто сильнее, бабка заговорящая или психолог?
Смех смехом, но это же правда. Частое опасение у клиентов, да? Которые приходят к психологу, психотерапевту, они говорят, у меня есть опасения. Первое опасение – это то, что я буду зависим теперь от этой формы отношений. А второе опасение – это то, что я буду тут с вами разговаривать, там что-то плакать или переживать, и сойду с ума. И вот на этой веселой ноте...
Да, и
вот...
психолог тоже очень этого боится.
Что он будет разговаривать, сойдет с ума.
И все сошли с ума. Ну, я не думаю, что да. И, ну, вот такая штука, такое у нас начало передачи. Кто боится сойти с ума и к чему это все может привести.
А кто уже?
А кто уже и как это определить, да. Ну, вот пока у нас все нормально, да, более-менее. Пишите нам на официальной странице Просто Радио в
Фейсбуке. Особенно, если вы почувствовали симптомы. Психоза от нашей передачи.
Пишите нам на официальной
странице
Троицы. Пишите нам на официальной странице Просто, это в Фейсбуке, задавайте вопросы, и мы за всех сил постараемся на них ответить. Слушайте Просто, вернемся через пару минут. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Просто Радио, программа «Душевная среда». И мы говорим о том, можно ли человека свести с ума. Мы говорим о том активно. Нина Соловьева, Владимир Ришковский и я, Михаил Жилин, обсуждали и говорили о том, что есть ли такие варианты, когда человек при воздействии извне станет сумасшедшим.
Мы вроде согласились с тем, что эндогенное сумасшествие, сумасшествие, которое, врачи говорят, заложено в природу какого-то конкретного человека, это шизофрения, это биполярное расстройство, это некоторые другие виды психозов, невозможно инициировать извне, если к этому не было предрасположенности. Хотя вот Михаил говорил, что существуют разные мнения на этот счет. Действительно, существуют какие-то такие достаточно радикальные идеи о том, что есть определенные виды влияния, не знаю, семьи, после которых происходит определенный психоз. Но это не доказанные пока вещи, это некоторые идеи, которые существуют там, в том числе среди психиатров.
Ну и обратное тоже, в общем-то, не доказано.
Общий тренд такой, что существует генетическая предрасположенность, пока общий такой тренд.
Ну, вот я тоже возражаю, что есть мейнстрим, но общего тренда нет, есть стрим. То есть вот есть ряд ученых, которые считают, что это генетически предрасположенность есть. Но много же людей, которые не менее образованные, считают обратно. Появилось ряд статей, например, я читал статью по поводу...
Не столь важно сейчас иное мнение. У нас все-таки тема, может ли другой человек или группа людей...
Или обстоятельства свести человека с ума. Да, вот мы сошлись на том, что существует существует ряд состояний, там, реактивный психоз или посттравматическое стрессовое расстройство, это реакция психики, в общем-то, здорового, условно здорового человека на напряжение, которое фоново на него влияет.
Ну, другое дело, что тут бывают разные, разные штуки. Одна сторона, когда человек сам себя оценивает, что у него что-то не так, и он может очень сильно волноваться. Человек, например, сталкивается с какими-то состояниями,
обстоятельствами,
которые выходят из...
За рамки стандарта,
его нормы, как, с чем он привык сталкиваться. Он никогда не испытывал, например, таких эмоций. Он никогда не сталкивался с такими обстоятельствами. И человеку оправданно или неоправданно может казаться, что с ним что-то не так. И такие состояния иногда люди связывают с сумасшествием, с какой-то там психиатрией.
Не столько связывают, сколько называют, наверное. Ну, то есть люди свойственно там, называть сумасшествием какое-то свое состояние или свой опыт, который выходит за рамки индивидуальной нормы. Например, сильный аффект агрессии или любви.
Обычных каких-то реакций, грубо говоря.
Страха. То есть, никогда ярости. Не боялся, а тут кто-то напугал, и я вот так испугался,
сегодня,
наверное,
буквально я сошел с ума. Группой звучало, что вот и там студентка говорит, я начала терять сознание, и это у меня первый раз в жизни. И это так удивительно. Мне, с одной стороны, вроде интересно, с другой стороны, страшно, с третьей стороны. Как, ну, в общем, какие-то масса сторон, и вроде такое достаточно неординарное и состояние, при котором можно испугаться, а там есть еще целый набор каких-то дополнительных вроде переживаний, которые, в общем-то, могут как-то и увлекать, в том числе, не обязательно напрягать.
Ну да, ну анероид, какие-то галлюцинации тоже могут увлекать, но часто они скорее пугают, чем увлекают.
Люди доводят себя специально до состояния.
Если мы отбрасываем в сторону эндогенные психозы, ну, и, собственно говоря, субъективную оценку человеком своего состояния как сумасшествия или страха сумасшествия, то у нас остается вот эта средняя зона, в которой существуют реактивные психозы, посттравматические стрессовые расстройства, неврозы разного генеза и всякие длительные аффективные состояния, которые могут считываться не только субъективно, но и внешними наблюдателями, как не норма или сумасшествие. И вот вопрос, может ли один человек настолько влиять на другого, чтобы заставить или способствовать
таким состояниям. Есть еще такой вариант, да, что я хочу сказать, как штуку, которая мне кажется очень важным, что если у человека человек сталкивается с какими-то обстоятельствами, с которыми он не сталкивался до того, как. Обстоятельства тяжелые, непростые, выходящие за рамки его опыта. То вполне логично, что его реакции тоже будут такие, с которыми он не сталкивался до того.
Да.
Потому что реакции человека, они происходят в соответствии с внешними какими-то обстоятельствами. Конечно. И это нормально. Если, ну, конечно, это не, человек может в ненормальных обстоятельствах находиться, но это нормально, что он реагирует на них каким-то образом, каким он не реагировал до того, как. И это еще не есть основание для каких-либо волнений.
Правда. Я думаю, что психика, в общем-то, таким образом тоже как-то защищается на какую-то неординарную ситуацию.
Но неординарный ответ.
Для того, чтобы выжить, грубо говоря, или там сохраниться, или как-то еще психика может...
Да. Еще момент. Если так называемый индуцированный психоз, когда вокруг сумасшедшие, то мы для того, чтобы адаптироваться, должны тоже стать немножко сумасшедшими, потому что мы такие, мы очень социализированы и реагируем на то, каким образом, что происходит и в обществе, и вокруг, и в группе людей.
Индуцированным психозом Миша сейчас называет состояние человека, который долго, длительное время находится рядом с людьми психотиками, то есть с психиатрическим диагнозом, например, при условии ребенок, который вырос в семье, где есть сумасшедшие родители.
Людей,
да,
допустим,
психиатрический диагноз у одного или двух родителей. Или взрослый человек, но который вынужденно находится рядом с людьми с психозами. Вот, тогда мы говорим об индуцированном психозе, когда психика скорее приспосабливается к условиям окружающей среды, например, в тандеме взрослый ребенок, это очевидное приспособление. И для других людей ребенок будет выглядеть сумасшедшим, то есть психически нездоровым, но на самом деле у него нет вот этого самого эндогенного диагноза, он просто пытается обнаружить сходство со своей семьей.
Да. Тут, да, вот с чуть-чуть добавлю, что тут чем теснее психологические связи между людьми, человеком, который сумасшедший, да, который, там, у которого психоз, и человеком, который индуцируется от него, чем теснее связи, тем выше вероятность, что
чем больше шансов,
что индуцируется. Но при этом индуцированное бредовое расстройство, оно не повсеместно. То есть, если, то есть оно не, даже можно сказать, что оно достаточно редко. Но вот если связь действительно тесная, то вероятность очень сильно повышается.
Велика. Да, велика.
И каким образом даже человек, когда он будет отделиться несколько, да, там, например, человека одного увезли, который там действительно болен психозом, увезли в
больницу. Вышел из этой ситуации каким-то образом.
Что-то произошло, уехал, да, он уехал, они разъехались, как-то произошло. Обычно бред этот, он проходит. То есть тут скорее индуцирование, оно связано в рамках бреда. Человек разделяет бредовую фабулу с другим. Тот, который не болен, ну, разделяет
вроде в ней
фабулу.
Находится,
да,
что ли?
Он как в будто в этих обстоятельствах, он как-то. Да, как-то так. Вот, это то, что касается вот такие длительные состояния. Но это не значит, что тот человек, который разделяет этот бред, не значит, что он болен.
А как вот насчет доведения до, допустим...
Равно что-то с микрофоном, Нина. Что-то, видимо, отсоединилось. Пожалуйста, тебя просто не слышно в эфире.
Я думаю, что когда мы говорим об индуцированном психозе, мы все равно имеем дело с человеком, который уже... Ну вот мы ввели эту категорию невроза. Ты правильно сказал, что в МКБ-10-11 эти категории существуют как категории психических расстройств, если не заболеваний. И если человек вырос, и это был ребенок, и он вынужденно рос в среде не очень здоровой, например, с матерью или отцом-шизофреником, или обоими родителями, которые страдают каким-то психическим заболеванием, то говорить о том, что его психика находится в состоянии, по крайней мере, среднестатистической нормы, да, мы упираемся вот в такую категорию, но очень сложно. То есть в любом случае это будет обладатель определенных невротических реакций, даже если удалить из его зоны влияния его родителей, у него все равно уже будет некоторая подстройка,
настройка
на бредовую реальность, на то, чтобы определенным образом контактировать с людьми.
Ну, если оба родителя психотики, там где-то четверть случаев, что и ребенок тоже будет психотиком. Если оба родителя.
Что не отменяет генного влияния. Ты понимаешь, ты говоришь, что это недоказанная вещь. Я думаю, что мы не будем про это сейчас спорить. Существуют статьи и исследования, которые доказывают и одну, и другую точку зрения.
Да. И они ничем не хуже. Одна версия ничем не лучше, не хуже другой.
Никто не договорился. В общем, ученые не договорились в этом вопросе, что первично.
Ну, пока нет.
Материя или идея.
До конца с ума не свели. Давайте вот еще поговорим о чем. А как вот насчет доведения до самоубийства? Возможно ли это? Как часто это встречается? Бывает? И как
ну, тогда смотри, тогда вопросом? Мы уже говорим про доведение, условно говоря, до сумасшедших или неадекватных реакций взрослого человека.
Угу. Да, тут, ну, фактически есть такая статья.
Есть,
да?
Значит, уголовный есть статья, есть прецедент.
Откуда-то она взялась, да, откуда-то конечно. Она появилась. Но если человек находится в нестабильном состоянии психики, да, если у него так называемое тоннельное мышление, он не видит других вариантов, он находится в психологической боли, у меня не возникает каких-либо сомнений, что да, при определенных навыках или при определенном направленности это можно сделать. Методологии, такой, ну, скажем, ужасной методологии. Я даже тут этическую окраску веду, то да, это можно.
Ну, мы же говорим часто здесь, когда у нас звучит тема насилия в той или иной мере, мы говорим о таком понятии, как газлайтинг, например. Mm-hmm. Это о некотором взаимодействии двух взрослых людей, при котором один человек постепенно оказывается в ситуации, где его самооценка и самосознание разрушается, нарушается, становится деструктивным. Собственно говоря, это может привести их к самоубийству тоже. То есть мы подразумеваем, что два взрослых человека могут влиять один на другое, на другого, особенно когда они находятся в ситуации хронического взаимодействия. По той или иной причине. Мы не обсуждаем причины, но чаще всего все-таки это происходит в ситуации зависимости какой-то. Любовной зависимости, эмоциональной зависимости, финансовой зависимости. Ну, то есть, если отношения построены по принципу зависимости, где влияние одного человека на другого бесспорно и длительно по времени, и по какой-то причине невозможно из этой ситуации
выскочить, разъединиться, да,
то психика начинает адаптироваться. Мы сегодня произнесли это слово, когда мы говорили об индуцированном психозе. Психика начинает адаптироваться под условия, соответственно, для других людей выглядеть неадекватно, но быть адекватной ситуации.
Вполне.
Что вполне может закончиться либо травмой психической, что тоже не норма, да, либо посттравматическим стрессовым расстройством, либо психогенным психозом, то есть реактивным психозом, либо самоубийством, ты вот сказал это.
Да. Ну вот, да, то есть можно это делать. И тут вопрос у нас есть, он как будто витает, когда вот и мы говорили сегодня по поводу того, что может ли специалист, знаешь, как вот придешь к специалисту, какому-то психологу, психотерапевту, а вдруг он какой-то такой вот злонамеренный, и может клиента, пациента, ну, свести довести с ума. Довести или до какого-то, пусть не с ума, но до какого-то состояния, когда человек там будет в полном неадеквате и нанести вред другому человеку. Какие есть идеи, мнения на этот счет? Что думаем? У нас пауза тогда.
А что за вопрос?
А вопрос, что... может ли человек, например,
другой взрослый человек,
придя к психотерапевту, да, и вот он начнет что-то злонамеренно делать.
Мы сейчас, есть ли такие страхи? Если мы сейчас говорим о том, что один человек может повлиять на другого, и причем говорим, что условиями этого влияния являются зависимость, то есть почему-то второй вот этот, который пришел, он эту ситуацию зависимости поддерживает со своей стороны, либо привык к таким ситуациям, либо...
Организовывает ее, допустим.
Ну, то есть он может сам не организовывать, он пришел и попал в зависимость, мы говорим. Ну, значит, у него приблизительно уже зависимая структура личности. У него тоже, опять же, есть предрасположенность. И эти два человека взаимодействуют, и один может повлиять на другого таким образом, что психика становится нестабильной вплоть до какого-нибудь состояния, которое может идентифицироваться, узнаваться как психоз. То тогда мы можем сказать, что этим другим может выступать и психолог, и психотерапевт.
Ну, тут вопрос. Тут еще же есть, кроме каких-то вещей, психотерапевт. Он находится внутри сообщества.
Это да.
Вот тут еще, давай, еще же есть этическая
сторона.
Что мы
сначала мы отвечаем на вопрос, может ли. Ну, в принципе, может.
Гипотетически может.
Гипотетически. Если вы попадаете к специалисту, злонамеренному, было такое слово, да?
Который, да, я ему сказал.
Который, например, как-то устроен сам по деструктивному способу, получил психологическое образование в каком-то из вузов. Психологическое образование чаще всего подразумевает, что ему можно, ну, в нашем государстве, в некоторых соседних, ему можно оказывать помощь другим людям. Он может оказать такое влияние на человека, что его психика станет гораздо более нестабильной, чем до обращения к этому специалисту.
Ну, или относительно более нестабильной.
Да.
Ну, гораздо, в общем, то есть, ну, в любой степени
в общем,
какая
может,
возможно.
Да? Может. Гипотетически,
подозревать
как и от любого другого человека. Но для этого должны быть выполнены определенные условия. Например, сильная зависимость от этого психолога, психотерапевта, невозможность от него уйти никаким образом, не говорить о том, что там происходит на терапии, не разорвать с ним отношения по какой-то причине, влияние этого человека на все сферы жизни.
Ну, или там на массы, например, он какой-то гуру.
Ну, на все сферы моей жизни. Я прихожу к специалисту, по какой-то причине допускаю его во все сферы своей жизни.
И бесконечно ему доверяю.
Бесконечно ему доверяю все, что он мне говорит.
Вот этот вот час в неделю.
Ну, как бы не час. Может быть, там отношения уже начинают распространяться за этот час. Да?
Ну, то есть мы же говорим о том, что терапевт, например, вышел за рамки этики терапевтической.
Да. Мы пока вообще про этику даже не сказали, и про сообщество. Это же ты все пытаешься исправить эту ситуацию. Мы сейчас к этому придем обязательно. Мы просто развиваем этот гипотетический страх. То есть для того, чтобы один человек влиял так сильно на другого, мы сказали, что влияние может быть либо интенсивное по воздействию, как военные действия, что-то очень сильное, либо хроническое, длительное, и в условиях зависимости.
Целенаправленное
в условиях зависимости. То есть если я считаю, что психолог на меня, значит, может так повлиять, то должны, соответственно, быть такие условия. Либо психолог, психотерапевт совершает некоторые действия, которые выходят за рамки обычного человеческого опыта. Бьет меня, там, запирает меня куда-то, насилуют,
я представил себе такого психотерапевта.
Ну, не надо представлять, это страшная картина. Ну, в общем и целом, это какой-то опыт, который, правда, не соответствует разговору в комнате, да? Либо он должен совершать эти действия по отношению ко мне длительно, во времени.
Пролонгированно,
в условиях зависимости. То бишь, опять же, напоминаю, мы никому другому не обращаемся, ни с кем это не обсуждаем, верим всем его словам безоговорочно.
Не перепроверяем.
Позволяем этому человеку влиять на все сферы нашей жизни. И вот ежели я с таким специалистом встретилась, и вот такие отношения...
Выстроились,
может быть, потому что я была изначально травмирована по типу зависимого, да, то да, конечно же, наверное, это может произойти. А вот как этого избежать, мы поговорим после перерыва.
Рекламы. Оставайтесь с нами, слушайте просто радио. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио», программа «Душевная среда». И мы продолжаем по поводу того, можно ли свести человека с ума,
довести
его до самоубийства, каких-то таких вещей. Ну, вроде мы договорились, да, свести с ума не так просто. То есть, если нет предрасположенности, то в психиатрическом, клиническом смысле свести с ума практически нельзя.
В плане вызвать какие-то не очень адекватные реакции,
можно. Да. И они, могут быть обратимыми, нет. Ну, это уже такой вопрос.
И мы вроде пришли к тому, что самый большой страх клиентов, психологов, психотерапевтов, что именно психолог и психотерапевт – это человек, который знает все эти приемчики, он может как раз повлиять на психику другого, то бишь вот этого клиента, и свести его с ума. Ему сказать, что да.
Да, и тогда вопрос, как этого избежать?
Как уберечься? Как не попасть в лапы этого ужасного психотерапевта?
Что человек, который записывает что-то в своей тетрадочке.
Вы бы их видели еще.
А у кого бородавки?
Они, между прочим, сводят меня с ума. Но не в этом смысле, а вот в каком смысле. Мы говорим сейчас о том, что когда вы обращаетесь к специалисту, то редко когда бывает так, и редко когда это бывает правильно, чтобы человек, который работает в сфере психологии и психотерапии, работал там один, без коллег, без, Миша говорил, сообщества,
есть такое слово. Людей,
то есть, фактически, когда психолог-психотерапевт принимает клиентов, у него есть какие-то клиенты, то это означает, что он состоит в каком-то коллегиальном сообществе психологов и психотерапевтов.
И хорошо бы это, кстати, проверить.
Занимающихся его подготовкой и, в общем, так или иначе, контролем.
Какой-то это может быть не такой контроль, как... лицензирование.
Абсолютно далее, верно. Далее, не такой контроль, как государственный контроль, но это некоторый такой коллегиальный контроль, который означает, что существует группа людей, они бывают небольшими, там человек до 100, бывают очень большими, из нескольких тысяч человек, которые знают друг друга, которые приглядывают друг за другом и смотрят за тем, чтобы коллеги не нарушали так называемые этические нормы. Это второе понятие, которое уже у нас возникало, что в каждом сообществе психотерапевтов существует так называемый этический кодекс. Это некоторые правила, по которым...
Свод правил, каких-то норм,
от которых терапевтам лучше не отталкиваться. отодвигаться. Лучше их не нарушать, да. Не отступать от них, потому что иначе они будут считаться плохими психотерапевтами, их коллеги начнут их не уважать, и даже вплоть до исключения из сообщества,
да, такие
и лишения звания бывают. Психотерапевтов. Так тоже бывает. И вот, в общем, в этом своде правил, конечно, не написаны слова «нельзя сводить клиента с ума», но там написано...
Да и самому бы, собственно,
да, там много других вещей.
Там написано много правил, угу. Которые мы сегодня упоминали косвенным образом. Например, там написано, что нельзя вступать с клиентом ни в какие отношения, выходящие за рамки терапевтических отношений, вот этих самых разговоров или экспериментов внутри кабинета, которые призваны помочь человеку каким-то образом себя понять и что-то изменить в своей жизни. То есть психолог и психотерапевт не может встречаться с вами, с клиентами, за чашкой кофе у вас дома,
обсуждать какие-то другие
вещи,
в
ресторане, за обедом, в постели, на вашем рабочем месте и так далее, и тому подобное. Мы заключаем контракт, мы работаем в исключительно обозначенном времени, месте и по запросу, с которым клиент обращается. Пришел,
да. Ну, то есть есть ряд вещей, которые, в общем-то, соблюдая их и следя за их соблюдением, и это и является некоторой весомой гарантией, которая может и предотвращает о каких-то негативных воздействиях психотерапевта на человека, на клиента, который к нему пришел.
Ну вот мы, например, говорили о том, что нельзя, ну, что там, например, сильное влияние вплоть до психозов реактивных может оказываться одним человеком на другого в условиях зависимых отношений, да, и в этическом кодексе всегда будет пункт, который говорит о том, что психолог и психотерапевт не может удерживать клиента в отношениях с ним ни угрозами,
ни подкупом,
ни шантажом, ни попыткой заставить человека испытывать стыд и вину. Ну, типа, там, вы такой больной, а от меня уходите, а вам еще лечиться и лечиться. Он не может противиться тому, чтобы клиент искал помощи где-то еще в другом месте.
Абсолютно. Имеет право.
Например, говорил бы о встречах с психологом. Если вы замечаете, что специалист, к которому вы обратились, каким-то образом
связь ушла каким-то образом.
Пытается заставить вас, например, не рассказывать своим родным и близким, что вы ходите на психотерапию. Говорить о том, что все, что происходит в кабинете, это страшная тайна, о которой вы никому не должны говорить, и никому ни в коем случае обращаться еще за помощью. Ходить только к нему в индивидуальный прием, в группы, в какие-то учебные программы, еще желательно на какие-нибудь тренинги, и только к нему, и все остальные психологи и психотерапевты не смогут вам помочь, то чаще всего это означает, что вы имеете дело с человеком, который организует с вами зависимые отношения.
И каким-то образом манипулирует с вами. То есть в любой момент времени клиент, вы как клиент имеете право и
прекратить,
встать и уйти в любой момент. Да. А если по какой-то причине вы ощущаете, что этого права у вас нет, вы его лишены тем или иным способом, психологическим, физическим, метафизическим, каким угодно, это маркер, это звонок, что что-то не то.
Да, это можно проверить каким-то, поговорить со своим психотерапевтом, но если вы замечаете, что он на вас пытается повлиять и удержать вас в этих отношениях насильно, да, то желательно, конечно, эти отношения прервать и прекратить. А потом какие-то нестабильные встречи, изменения времени встреч постоянно, там, растягивание или прерывание встреч, изменение ценовой политики резко, без предупреждений в одну или в другую сторону. Ну, то есть,
это какие-то не основополагающие, но вторичные, да, тоже, которые могут,
да,
ну,
да,
в
которые
том
могут
числе.
Поддерживать...
Сами по себе они не вряд ли повлияют, но какое-то влияние оказывают.
Зависимую структуру отношений с психотерапевтом.
Ну да, я еще думаю, что, наверное, но мы все-таки в Одессе все как-то живем, работаем и так далее. Поэтому перед тем, как проверить и узнать что-то о своем психотерапевте, когда вы уже собрались к нему идти, естественно, есть еще такая прекрасная штука, как сарафанное радио, и точно можно узнать вообще этот человек, как-то он обладает определенной репутацией, о нем хорошо отзываются коллеги, у него есть какие-то благодарные клиенты, которые говорят, да, вот туда советую, тут, к нему можно идти. Или нет, не стоит, потому что там были какие-то нарицания. Или, были
или много нарицаний.
Опыты,
или
если...
много нарицаний. Ну, бывает такое, что действительно, что, например, в негативном переносе, так называемом, находятся клиенты, они как-то вот на него...
Да, все через него
Но
проходят.
Если все всем
ну, есть же обратная как-то... сторона медали, когда подчищаются, например, обратные связи и оставляются только хорошие. Угу. И, например, человек может почувствовать, что он неадекватен, потому что все хвалят этого человека,
да, это
а им я им недоволен. Да.
Да, ну и бывает такая штука, если все сплошь и рядом хвалят человека, это тоже что-то такое интересное. То есть вообще там не намека на негатив.
Я думаю, что это уже близко не стоит к, там, вот, к нашей теме про может ли один человек довести другого до сумасшествия. Но в общем и целом хочется сказать напоследок, у нас не так много времени осталось, что вы имеете право на любые свои переживания, вы имеете право прервать отношения, если они оказываются для вас разрушительными, деструктивными, даже если все остальные хвалят специалиста и говорят, что он лучший, и никого другого нет, вы можете встать и уйти.
Ну, перед этим, я думаю, можно было бы это как-то обсудить с психотерапевтом.
Но в любом случае вы можете, да, вот мне важно донести эту мысль о том, что психотерапия – это отношения, которые строятся на доверии, уважении и свободе.
Угу, да, это важный такой момент.
На равноправных условиях.
Да, ну и уже у нас время передачи подошло к концу, и мы, ну что, вот поговорили. Спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто участвовал, кто поставил лайк, кто перепост, кто
написал.
Спасибо
тем, кто говорил.
Да, спасибо, спасибо присутствующим. Коллеги. Ну и до следующей недели.
Встреч.
До новых встреч в 22, на следующую среду, в следующую душевную среду мы будем с вами говорить о чем-то интересном. Следите за анонсами, слушайте душевную среду и просто радио.